Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Человек-дело». С вами Михаил Пискунов, бизнесмен и маркетолог. Во втором сезоне мы размышляем о делах представителей знаменитых фамилий в мировой истории предпринимательства. Попробуем разобраться, как им удалось стать успешными бизнесменами, в чем их секреты и чему нам у них можно научиться.
Партнер этого сезона – Moscow Business School, эксперт в профессиональном бизнес-образовании и развитии управленческих навыков.
Во-первых, нужно придумать чернила должной вязкости. Во-вторых, шарик очень точно подогнать к наконечнику. В-третьих, корпус сделать шестигранным, как привычный карандаш, чтобы не скатывался со стола. В-четвертых, прозрачным, чтобы было видно, сколько чернил осталось. В-пятых, нужно просверлить маленькое отверстие для стабилизации давления, чтобы ручка не растекалась. В-шестых, целесообразно сделать цвет чернил и колпачка одинаковыми. И тогда вы получите эту шариковую ручку, самую совершенную из одноразовых. «Скользит, скользит шарик Бик», — гласила реклама, пожалуй, самой знаменитой шариковой ручки для письма «Бик Кристалл», которая после всех описанных выше изменений увидела свет в 1953 году. Наш герой сегодня Марсель Бич, миллиардер шарика, как окрестили бизнесмена находчивые биографы. Его бизнес-стратегия заключалась в том, чтобы выявить продукты, которыми каждый человек пользовался чуть ли не ежедневно. При этом настолько дорогие, чтобы вместо того, чтобы от них избавиться, владельцы старались бы их отремонтировать. Предприниматель рассчитал стоимость продукта, при которой владелец не пожелал бы его выбросить. И понаделал таких товаров. Много, очень и очень много. Кто-то из великих сказал, если бы вы не знаете, куда вам надо идти, то можете выбирать любую тропу. Наш герой был настолько уверен в том, что выбрал верное направление, что все, кто пытался перейти ему дорогу, сами ее ему уступали. Бич сфокусировал свое внимание на простом и очевидном и не позволял никому встать на своем пути. Его целью было насытить массового потребителя дешевыми, надежными продуктами, которые можно было бы выбросить после того, как они исполнят свое предназначение. Его пророческий совет призывает нас игнорировать мнение специалистов и прислушиваться только к себе. Он говорил: «Своему успеху я обязан тем, что не слушал ничьих советов, кроме своих собственных». Но только ли поэтому удалось добиться таких впечатляющих результатов? Да еще в бизнесе, в который изначально никто не верил. Давайте по порядку. Марсель Бич родился в Турине, находящемся во франкоязычной северной части Италии, в 1914 году. По рождению он был итальянцем. Его отец Эммануил был гражданским инженером и постоянно путешествовал. Юность Марсель провел в странствиях, изучая менталитет южноевропейских наций – итальянцев, испанцев и французов. Марсель, будучи еще ребенком, учился в Италии, затем 2 года провел в Мадриде в лицее «Францез». Среднее образование он завершил в доминиканской школе в Бордо во Франции. В 18 лет во время учебы в хорошо известном лицее «Карно» предприимчивый мальчик уже занимался продажей фонариков, разнося их в каждый дом Парижа. Он всегда считал, что опыт, полученный в это время, оказал большое влияние на его успех. От разных людей я слышал байку о том, что мысль об одноразовых мелких предметах быта посетила Марселя в юности, когда он, путешествуя, в очередной раз укладывал свой багаж. Впрочем, реализовать идею на личном уровне ему тогда, скорее всего, помешали материальные трудности. На новом месте пришлось бы потратить на покупку выброшенного слишком много денег, а планов использования такой концепции в промышленных масштабах в то время и вовсе не было. В колледже Марсель изучал математику и философию, а по его окончании устроился на работу в качестве менеджера по продукту в машиностроительную компанию. Но он был уверен, что это не станет его профессией, и по вечерам продолжал свое образование. В 1939 году, накануне войны, в Европе он получил диплом юриста, К этому времени он работал исполнительным менеджером по продажам в Stephens, крупнейшей французской компании, занимающейся производством авторучек. Но карьера Бича была прервана войной, и по ее окончании в 1945 году он был вынужден бороться за свое благополучие. После войны Бич и его друг Эдуард Буфарт собрали немного денег и купили ветхое помещение в Клиши, пригороде Парижа. Они начали производить там стержни для шариковых авторучек, которые недавно появились на рынке и пользовались большим спросом. На самом деле это был дорогой и ненадежный новый продукт. Этот опыт заставил Марселя задуматься о создании одноразовых ручек. Он провел 4 года, разрабатывая первую ручку Бик и совершенствуя ее функционал. Основным критерием его усилий было сочетание максимальной полезности и минимальной цены. Его ручка должна хорошо писать в течение отведенного ей времени, а отслужив свой срок, быть выброшена, поскольку имела минимальную цену. Первый образец Марсель закончил в 1950 году и предложил свою идею 6 фирмам, для которых производил стержни. Одной из этих фирм была крупная заслуженная американская фирма Waterman, которую позже Бич приобрел. Он дал этим фирмам возможность первыми внедрить его идею, выплатив его фирме только авторский гонорар. Они отказались, как того и следовало ожидать, от долгожителей отрасли, опасающихся рискованных предприятий. И тогда Бич решил самостоятельно развивать производство. И, по его словам, поставил все на шариковую ручку. И вот в ноябре 1953 года Марсель представил первую ручку Бик во Франции. Она почти молниеносно стала хитом. В течение 3 лет он продавал 250 000 ручек в день и стремился еще снизить цену. Это испугало компании, производившие однотипные дорогие традиционные ручки. Те предприятия, которые так и остались на старте в гонке за лидерство на массовом рынке письменных принадлежностей. И наш герой писал, цитирую, «По моим самым оптимистичным оценкам, я рассчитывал продавать 10 тысяч шариковых ручек в день. Менее чем за 3 года мы достигли уровня в 200-250 тысяч ручек в день. Это был настолько большой успех, что мне показался недалеким тот день, когда мы захватим и зарубежные рынки». Конец цитаты. Он составил агрессивный план завоевания мирового рынка письменных принадлежностей. Во-первых, получил лицензионные права на свой патент, чтобы избежать любого судебного разбирательства, связанного с нарушением патентных прав. Во-вторых, он купил британскую фирму BiroSwan, которая доминировала на англоязычных рынках Европы и Австралии. Это приобретение стоило 1,5 миллиона франков, но обеспечило ему прямой доступ на канадский, австралийский, новозеландский рынки. В течение следующего года Бич приобретает шведскую фирму Белограф и приступает к выполнению своей стратегии вхождения на американский рынок. Компанию Waterman Pen он приобрел в 1958 году. А после, в течение десятилетий, он продавал в Америке по 330 миллионов ручек в год. Вступив в 1957 году на огромный американский рынок торговли ручками, Бич столкнулся с яростной конкуренцией со стороны Gillette Paper Mate. Труднее всего было преодолеть ужасную репутацию, которую шариковые ручки снискали в Америке. Дело в том, что первые производители канцелярских товаров на этом рынке продавали низкокачественные товары и сильно разочаровали покупателей. Эти пионеры стремились сделать быстрые деньги, вызвав кратковременный интерес покупателей, и в конечном итоге сформировали весьма скептическое отношение к шариковым ручкам. Бич превратил негативное отношение в позитивное в классическом стиле дальновидных инноваторов. Его 4-миллионная рекламная кампания под названием «Испытательный тест» была призвана поменять имидж шариковых ручек как низкокачественных продуктов. Эта массированная кампания, проведенная по национальному телевидению, изображала шариковые ручки просверливающими стены, пишущими по льду и обжигаемыми в огне. Их топтали танцоры фламенко, ими выстреливали из ружья. После всех испытаний ручки продолжали писать просто великолепно. И к тому же упоминалось, что у них очень доступная цена – всего 29 центов. Вы же помните главный стратегический урок нашего героя? Концентрируйся на продукте, используемом каждым ежедневно. Сделай его прочным и дешевым. Нет, я не смогу умолчать об этом. чтобы создать рекламу своим шариковым ручкам, барон Марсель Бич безуспешно пытался стать королем парусного флота. Несмотря на неудачи, он все-таки добился признания и прибыли. И сейчас вы услышите историю о грандиозной рекламной кампании, во многом благодаря которой примерно половина рынка одноразовых товаров США принадлежит компании Бик.
Марсель Бич учился во французском лицее «Жансон де Саи», престижном учебном заведении, которое славилось высоким уровнем образования и строгими академическими стандартами. Учебная программа сочетала традиционные и новаторские педагогические методы, что делало ее одной из ведущих во Франции. В лицее преподавали гуманитарные и математические науки, литературу, историю, философию, физику, химию и биологию. Студенты старшей школы выбирали академические направления, например, филологическое, научное или экономическое, чтобы подготовиться к нужной специальности в высшем учебном заведении. Но, как и во многих школах тех лет, программа лицея развивала студентов, а не учила предпринимательству. Деловые навыки юному Марселю Бичу пришлось осваивать самому. Сейчас не обязательно изобретать подходы к управлению и бизнесу. Бизнес-школы дают структурированные знания, подкрепленные опытом экспертов. Именно это предлагает Moscow Business School. Учеба в Moscow Business School – не теория ради теории, а прикладные навыки для работы и бизнеса. Программы школы учат анализировать ситуации, принимать решения и внедрять эффективные стратегии. Формат обучения гибкий и удобный. Вы можете выбрать онлайн-курсы, интенсивы или полноценную программу MBA. Все это легко совмещается с работой. Не придется откладывать профессиональные цели. Самое важное – преподаватели. В Moscow Business School вас обучат эксперты, преуспевшие в бизнесе. Они поделятся не только знаниями, но и практическими инструментами, проверенными на собственном опыте. А еще школа создает пространство для общения и нетворкинга. Вы станете частью сообщества, где обмениваются идеями, ищут партнеров и получают поддержку. Переходите на сайт Moscow Business School по ссылке в описании подкаста, изучайте предложения и наращивайте бизнес-знания.
«1970 год. Город Ньюпорт, что на острове Род-Айленд, старейшая регата, Кубок Америки, уважаемые, хорошо освещаемые события, которые до сих пор остаются одной из самых престижных регат в мире. Марселя Бича охватило маниакальное желание завоевать Америку. Во что бы то ни стало. Европейские рынки насыщались его товарами. Это было опасно экономическим удушьем. Требовалось расширение, и наш смелый герой уже давно обдумывал средства проникнуть в новый свет. Тут он понял, что это можно сделать посредством гигантской рекламной кампании. Кубок Америки предоставил ему неординарную возможность своей цели достичь. Хотя плавать по морям ему хотелось ничуть не больше, чем выставлять себя на показ, Марсель Бич решился снарядить дорогой и великолепный парусник. Он лично пустился в эту авантюру, льстя себе несбыточной надеждой вырвать драгоценный приз у американцев, для которых сохранить его было делом национальной чести. Спонсорство было не принято в гонках на Кубок Америки, поэтому он не мог назвать свой парусник, к примеру, «Шарик Биг». Для рекламы этому хитрецу приходилось устраивать роскошные приемы, на которых он представлял журналистам команду своей яхты. Первое судно быстро затерялось в тумане, так что его еле удалось отыскать. Две следующие попытки также не принесли успеха. Распростившись с мечтами об океанских гонках, барон возвратился в свою будочно строгую контору в Клиши. Но возвращался он, улыбаясь, потому что, хотя и потерпел поражение на море, зато достиг своей главной цели. Завоевал сердца американцев, чтобы возить им шариковые ручки целыми кораблями. И не только их. Взяв в свои руки рынок ручек, Бич начал наступление на индустрию сигаретных зажигалок. Он доказал, что проведенная впечатляющая инновация в производстве ручек и продвижении их на рынок это не подарок судьбы, не улыбка фортуны, а плод его гениального предпринимательского мышления. Он проник на рынок невозобновляемых зажигалок, установив на свой продукт цену на 30% ниже конкурентной. Затем на смену гениальной рекламе ручек пришла еще более успешная рекламная кампания. Телевизионная реклама «Щелкни свой бик» стала поводом для шуток и часто использовалась в комедиях. Остроумный лозунг послужил началом конкурентных войн против зажигалок компании «Жилет». Бич был чрезвычайно агрессивен в проведении маркетинговых кампаний, потому что столкнулся с необходимостью конкурировать со свободным ресурсом, со спичками. Спички были причиной того, что многие фирмы, лидировавшие в производстве зажигалок, были уверены, что идея одноразовых зажигалок просто не прозвучит. Бич по своему обыкновению проигнорировал специалистов и привел свой новый продукт к несомненному успеху. Успех начинания с зажигалками был еще более ярким, чем предваривший его успех авторучек. И в конечном итоге Бич заставил капитулировать и уйти из бизнеса могущественную «Жилет». «Жилет» в конце концов признала, коль угодно ей трудно было выдерживать постоянную ценовую конкуренцию с «Бик», покинула рынок зажигалок в середине 80-х. «Бик» начала битву с «Жилет» за рынки сбыта зажигалок и ручек и вышла из нее победителем. Этот успех вселил в неукротимого Бича уверенность для того, чтобы вступить в борьбу за оплот «Жилет» – рынок бритв. Марсель Бич, настоящий любитель соревнований, не мог сопротивляться соблазну создать рынок одноразовых бритв, которого «Жилет» сознательно избегала. Одноразовые бритвы представляли настоящую угрозу бритве основной, ключевому продукту «Жилет», то и объяснял ее стратегию. И когда Бич начал маркетинговую экспертизу своей новой одноразовой бритвы во Франции, «Жилет» и другие промышленные специалисты утверждали, что он сошел с ума. Бич рассчитал предполагаемые размеры рынка, вслушайтесь, в 40-50% для своих безопасных бритв. А промышленные специалисты говорили, что он умом тронулся и что его продукции доступно максимум 10% существующего рынка. Марсель Бич их проигнорировал и безапелляционно доказал ошибочность их мнения, представив одноразовые бритвы «Бик» в 1976 году. Успех превзошел все самые смелые ожидания Бича. И сейчас его продукция занимает около 62% всего рынка безопасных бритв только в Соединенных Штатах Америки. В остальных странах третьего мира его доля еще больше. Однако, в отличие от ручек и зажигалок, приоритет на этом рынке пришел к нему не сразу. Путь одноразовых бритв Бик начал в Греции, откуда они перекочевали в Италию и многие другие страны Европы, где весьма хорошо продавались. Но целью была, конечно, Америка. И именно там, в 1976 году, конкурент, компания «Жилет», выпускает свои одноразовые изделия. Примерно за год до того, как бритвы «Бик» достигли Соединенных Штатов. «Good News» выпускались в Европе под разными названиями, имели такой же, а иногда и даже больший успех, чем бритва «Бика». Но бритва «Бик» отстояла себя даже на родном для «Жилет» рынке. В 1990 году ее доля составила 45%. Без Марселя Бича «Жилет», вероятно, никогда бы не вступила на рынок одноразовых бритв. Ею руководил принцип самосохранения и защиты своего рынка. Ключевые фигуры в руководстве «Жилет» считали, что одноразовый рынок поглотит их основной бизнес. Но такое мышление приводит к потере рынков. Именно поэтому Марсель Бич имеет полное право считаться отцом индустрии одноразовых бритв. Предпринимательство наш герой любил сравнивать с виндсерфингом. Вслушайтесь в его слова. «Успех в виндсерфинге требует совершенного мастерства владения доской и максимального использования возможностей. Кроме того, вы должны иметь полную свободу движений. Никаких акционеров или банкиров. Они могут стать ненужным балластом». Эта история учит нас, современных деловых людей, пользе от здорового азарта. Не нужно бояться идти на большой риск, если вы уверены, что рискуете ради крупных потенциальных возможностей. Примечательно, что французские банкиры долгое время отказывали Марселю Бичу в кредитовании, объясняя это тем, что он слишком неосторожен. Стратегия Бича полностью оправдала себя. 3 миллиарда шариковых ручек в год, из которых 1 миллион в Соединенных Штатах Америки ежедневно. Столько продает его компания Seaside Big, доминируя на рынках одноразовых ручек, зажигалок и бритв в разных странах мира. Многие считают, что он двигался слишком быстро, но в этом его сила. И отпугнув всех конкурентов, скорость стала его дорогой к успеху. С вами был подкаст «Человек дела» и его ведущий Михаил Пискунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории.